Двигаясь вниз по лестнице, завивающейся спиралью вокруг центрального кармана, в котором была установлена колонна, мы преодолели около сотни ярдов и попали в небольшое помещение, из которого ход уходил вправо. «Странно», — задумчиво проговорил я, осматриваясь. «Что странного?» — спросила Мэри. «Ты правда надеялся, что этот ход выведет тебя в покои мага?» И усмехнулась. «Так только в сказках бывает. А в жизни приходится уйму усилий приложить, чтобы достичь цели». «Вера воплощает мечты», — пробормотал я, рассматривая стены и пол. «А удача указывает путь».
«Дарт, ты наивный», — со снисходительной улыбкой сказала Мэри. «Да удачливый, да хитрый, но до невозможности наивный».
«Этим-то ты и пользуешься», — проворчал я. «Так и норовишь обжулить и задурить голову такому простаку, как я».
«Дарт, ты сам сунул голову в петлю», — покачала головой девушка. «Мне и усилий никаких прикладывать не пришлось. Ты все сделал сам».
«Что ты имеешь в виду?» — недоуменно спросил я, обстукивая рукоятью меча стены.
«Не скажу. Скоро ты сам, наконец, поймешь», — пообещала Мэри.
«Нет, Мэри», — усмехнулся я. «Надеюсь, до этого не дойдет. Разберемся с нашей договоренностью и распрощаемся». Отыскав подозрительную стену, я, недолго думая, ударил по ней своим клинком и чуть не провалился в пустоту.
«Дарт, у тебя нет никакого талисмана счастья?»
— осведомилась Мэри, посветив в образовавшуюся щель. «У меня для этого голова есть», — с усмешкой ответил я. «Сама подумай. Ну зачем древним нужно было делать хоть и небольшое, но довольно значительное помещение у основания лестницы? Ведь гораздо проще было плавно перевести ее в уходящий в сторону ход, а тут целая комната». Прорубив каменную преграду, мы выбрались в просторное помещение, заполненное похожей на толстую паутину металлической сетью. Только вот пауки создают свои ловушки в одной плоскости, а здесь сеть заполняла весь объем. Убедившись, что нигде нет интенсивно светящихся или упорядоченных потоков энергии, я достал свой меч и осторожно вырубил кусочек паутины.
«Варвар», — констатировала Мэри, — «это же наследие древних. Как можно так глупо уничтожать все подвернувшееся под руку?»
«Не знаю, как тебе, но мне такое наследие даром не нужно», — невозмутимо ответил я. «Еще не хватало, чтобы ваши маги воспользовались этим механизмом и начали людей убивать». И, рассмотрев трубку в палец толщиной, покрытую толстым слоем пыли, радостно рассмеялся. «Уверяю тебя, я этот механизм весь на части порублю и утащу с собой».
«Ты что, ополоумел?»
— спросила девушка, наблюдая, как я кромсаю мечом паутину. «Мэри, ты подумай, я уже этим смогу от тебя откупиться». С восторгом сказал я, обводя рукой сплетение металла. «Тут же сотни и сотни килограммов золота!» Убрав меч в ножны, я подхватил тяжеленный кусок паутины и, протянув его, Мэри предложил. «Полюбуйся!» Девушка осмотрела обломок и перевела задумчивый взгляд на оставшуюся сеть. Взяв лампу, я шагнул вперед и любезно посветил ей, чтобы было лучше видно. «Определенно я не ошибся в своих оценках. Эта конструкция должна весить никак не меньше нескольких сотен килограммов».
«Хороший куш, хороший», — широко улыбнулась Мэри.
«Да, немного поостыл я. Жаль только тащить далеко. Ну да ничего, ради такого дела можно что-нибудь придумать».
«Портал бы отыскать», — помечтала девушка. «И таскать бы ничего не пришлось».
«Стоящая мысль». Согласился я и принялся прорубаться к центру плетения. Вырубив пароход, я расширил его и, топнув об пол, подозвал Мэри. «Попробуем здесь пробиться». Я нанес несколько осторожных ударов мечом, и кусок пола провалился вниз. Донесшийся грохот и звон ознаменовали наш успех. Опустив в дыру лампу, мы осветили небольшое помещение, находящееся под нами. Кусок потолка, упав вниз, ударился о что-то хрупкое, стоявшее на полу, и разнес вдребезги. Все было усыпано поблескивающими черными осколками.
Казалось, пол засыпан слоем драгоценных камней. Но столько драгоценностей не бывает даже в сокровищницах. Хорошенько закрепив веревку в сплетении золотых трубок, мы спустились вниз. Покрутившись, я подобрал переливающийся разноцветными огнями ограненный камень в форме шара, размером с два моих кулака, и, показав Мэри, с ухмылкой поинтересовался. «Не желаете ли бриллиантик на колечко, леди? Или на серьги, если пару ему подберем?» «Желаю», — благосклонно кивнула девушка, взяв из моих рук огромный алмаз. «Красота», — любуясь камнем, заявила она. «И таскать намного легче, чем золото».
«Это да», — согласился я. «Таких бы камешков-мешочек, и можно возвращаться в Гармин».
«Столько не найти», — вздохнула Мэри. «Это, наверное, был накапливающий энергию кристалл. Вряд ли что-то подобное еще попадется».
Пройдясь по комнате, больше ничего путного мы не нашли. Только если потолок ободрать. Похоже, нанесенные на него руны — это вдавленное в камень золото. Но в уныние единственная находка нас не повергла. Простучав стены, мы отыскали замаскированную дверь и, проникнув в соседнее помещение, ахнули от восторга. Судя по всему, мы попали в покои древнего мага. Во всяком случае, комната очень напоминала совмещенный кабинет и спальню. Не осмеливаясь шагнуть дальше, я осмотрел все истинным зрением и, не обнаружив нигде ничего странного, только тускло-желтое сияние, исходившее от некоторых предметов и книжных шкафов, облегченно выдохнул и пошел к столу. Усевшись в прекрасно сохранившееся кресло, я выдвинул верхний ящик. Пара книг и уже знакомая мне пишущая и стирающая палочка стали моей добычей.
«Дарт, хватит цапать все, что под руку подвернется», — сказала Мэри, усаживаясь на край стола и беря в руки одну из книг. «Осторожнее надо быть».
«Здесь нет никакой опасности», — заверил я девушку, пододвигая к себе лампу и раскрывая вторую книгу. «Только дверь подозрения вызывает». Но я к ней и не собираюсь приближаться. Пролистнув пару страниц, я прочел несколько абзацев и, похолодев от ужаса, захлопнул этот трактат. Создав заклинание испепеления, я уничтожил эту книгу. Только пепел на стол осел.
«Ты что делаешь, гаденыш?»
Тут же, схватив меня за ворот куртки и притянув к себе, зло спросила Мэри.
«Зачем книгу уничтожил?»
«Так надо было», — ответил я, вырвавшись.
«Объяснись».
Глубоко вздохнув, потребовала девушка. «Там описывалось, как создать подобие свитка высшего круга», — начал я.
«И ты, гад эдакий, уничтожил такое сокровище?»
Понизила тон до шепота девушка, и от угрозы, прозвучавшей в тихом голосе, мурашки сами собой пробежали у меня по спине.
«Сокровище?»
Разозлился я на Мэри, вновь вернувшуюся к угрозам.
«А как насчет того, что эти свитки высшего круга должны быть живыми? А?»
«Как это?» — нахмурилась девушка.
«А вот так!» — зло проговорил я. «Берется девушка, и на нее накладывается своеобразное заклинание высшего круга, для воплощения которого изымается жизненная энергия человека». И добил Мэри. «Также необходимо, чтобы она была беременна, поскольку одной жизни для воплощения не хватит».
«Я не думаю, чтобы наши маги решились на создание таких свитков», — неуверенно проговорила Мэри. «Вреда такое знание не принесло бы, а вот пользу несомненно. Ведь разобравшись в принципе действия подобного заклинания, наши маги смогли бы принять меры по защите от его применения противникам».
«Мэри, и ты еще меня наивным называешь», — умилился я.
«Демон с тобой, Дарт», — отвернулась Мэри. «Уничтожил, так уничтожил. Но в другой раз озаботься моим мнением, чтобы не было недоразумений».
«Хорошо», — сказал я, выдвигая второй ящик стола. Достав из него серебряную коробку, повертел в руках и, отыскав сбоку небольшую защелку, открыл.
«Дарк!»
— в полном восторге воскликнул я, уставившись на едва ли не десяток рун, уложенных в выемки. Цапнув первую попавшуюся, я внимательно осмотрел ее.
«С ума сойти!» —
«Что у тебя?» – полюбопытствовала девушка, тоже схватившая одну из рун. «У меня ледяное копье».
«А у меня руна высшего круга удар метеора», – похвастался я.
«Ты представляешь, руна высшего круга?»
«Да ну», – усомнилась Мэри.
«Откуда ты знаешь?»
«Я-то руну ледяного копья в руках держала и знаю, какой символ ее обозначает. А вот ты не мог видеть раньше руну высшего круга».
«Да мне это и не нужно», – рассмеялся я. «У меня есть книга, где все заклинания, их эффекты и сопутствующие им обозначения указаны».
«Но тогда это поразительная находка», – обрадовалась Мэри. «За руну высшего круга некоторым охотникам даже титул давали».
«А уж сколько она стоит?»
«Наверное, потому и титул давали», – предположил я, чтобы денежки из казны не тратить.
«Это правда», – засмеялась девушка. «Казначей у нас жуть какой скупердяй».
«Так, что тут у нас еще?» Глядя на коробку с рунами, проговорил я.
«Всего нашей добычей стали 3 руны второго круга, 4 первого и 2 высшего. Меня весьма обрадовало то, что среди рун второго круга была одна с заклинанием «Ледяное копье». И открывающаяся возможность потрясала своей перспективой. Ведь у меня под рукой в течение долгого времени будет эта руна. Я могу изучить по ней заклинание и на его основе создать новое, усиленное, преодолевающее защиту второго круга. С таким заклинанием мне почти никакие враги не будут страшны. Руну с ледяным копьем я сразу же прикарманил, на случай, если понадобится применить боевую магию. Мэри тоже положила в кармашек куртки 2 руны – огненное копье и исцеление первого круга. К сожалению, рун с боевой магией первого круга не оказалось, и девушке пришлось довольствоваться вторым. Но и без того боевая мощь нашего отряда усилилась многократно. Обыскав комнату, мы нашли еще шкатулку с защитными амулетами, 6 штук второго круга и почти 2 десятка третьего. Также нас весьма обрадовала коробка с драгоценными камнями. Пусть не такими огромными, как первый, но и не спросяное зернышко, какие обычно используют ювелиры. Довольно крупные и необычайно красивые кристаллы мигом перекочевали из коробки в небольшой мешочек, а затем в заплечный мешок Мэри. Помимо этих ценностей, нам приглянулись изготовленные из прозрачного стекла игральные кости. Непонятно, сам ли маг был заядлым игроком или просто баловался с занятной игрушкой, но кости были удивительные. Они не имели обычных отметин, и лишь после того, как их бросали, на верхней грани появлялись выступающие красные пирамидки в количестве от 1 до 6, в зависимости от броска. И, как ни странно, от личности бросающего. У меня норовили выпасть все 6, а у Мэри все больше мелочь появлялась. Предположив, что такие кости можно продать за ту же цену, что и схожие по размеру бриллианты, я положил их себе в карман. Другая диковинка, металлические шарики, хранившиеся в узком футляре, больше приглянулись Мэри. Увидев поначалу невероятно озадаченное лицо девушки, гоняющей по столу шарики, я расхохотался. Фыркнув, она продолжила свое занятие, даже не взглянув на меня. Подойдя ближе, я и сам разинул рот. Шарики гонялись следом за ее пальцем, которым она водила по столу, словно свора гончих за добычей. Да еще и выстраивались в цепочку, по размеру начиная с самого большого. А Мэри, видимо, в отместку мне остановила движение руки и сгребла шарики в горсть. Бросив их на стол, даже не опасаясь, что они разлетятся в стороны и скатятся на пол, посмотрела на меня и расхохоталась. На столе лежали кубики. Обалдело взирая на это чудо, я почесал затылок. У кубиков меж тем оплыли грани, и они на глазах превратились в шарики. Взяв один из шариков, я осмотрел его. Обычный металл, твердый, тяжелый и холодный. И как получаются кубики, совершенно непонятно. С ценностями разобраться было проще всего. Сложнее оказалось с книгами.
Знаний в них хранилось великое множество, и по большей части неизвестного магам. А может и известного, но в академиях такого точно не преподают. Всевозможные способы получения энергии за счет человеческой жизни меня коробили, и осваивать подобные знания я не желал. И даже начал подумывать, как втихаря спалить библиотеку, чтобы такие книги ни к кому не попали. Однако этого делать мне не пришлось. Когда мы собрали все ценности, нас посетила мысль взглянуть, что находится в соседней комнате. Зайдя в предназначенный для преобразования энергии зал, мы воспользовались руной. Я метнул через комнату в дверь ледяное копье и вышиб ее. Вспыхнувшая на месте двери розовая пелена быстро усилила свое свечение до ослепительно белого и стала такой горячей, что даже мы ощутили, как кожа начала нагреваться. Мы укрылись за стеной и дождались, пока отблески свечения немного угаснут. Заглянув в комнату чуть погодя, увидели, что там разгорается пожар.
«Дурацкая ловушка», — вздохнула Мэри.
«Это знак небес», — глубокомысленно изрек я, и, забрав у девушки мешок, вытащил упрятанную туда книгу из тех, что отыскались в столе, и швырнул ее в огонь.
«Дарт, это глупо», — покачала головой Мэри. «Неужели ты думаешь, что избавимся от какого-то невероятно ужасного знания? Да такими книгами в Элории все подвалы забиты.
Зато меня совесть мучить не будет, когда люди займутся жертвоприношениями».
«Нет у тебя никакой совести», — проворчала девушка. «Если бы была, ты бы не стал уменьшать размер добычи».
«У нас добыча и без того отменная. Нечего мелочиться. И давай-ка выбираться отсюда, пока в дыму не задохнулись». Мы быстро взобрались по свисающей веревке в комнату с драгоценной паутиной и устремились вверх по лестнице, спасаясь от едкого дыма. Добежав до камеры с подъемным механизмом, не мешкая, покинули ставшее гибельным подземелье. Переведя дух у поврежденного фокуса жертвенника, поглазели на клубы сизого дыма, поднимающиеся из пробитой в металле дыры, и, перебравшись через оставшийся от каменной чаши обод, потопали к лагерю. Перекусив и рассмотрев на свету добытые сокровища, обсудили дальнейшие действия. Основной проблемой было золото, вернее его количество. Никогда не думал, что это может вызвать затруднения. Огромное количество золота мы просто не в силах были утянуть с собой. Тут целый караван нужен, чтобы справиться с задачей. Но не бросать же такое сокровище. Однако именно это и пришлось сделать. Другого решения нам найти не удалось. Правда, на случай обнаружения этого места другими охотниками, мы обезопасили свою добычу, разломали всю паутину и, вытащив ее на поверхность, закопали в песок позади одного из строений. Провозившись с этим 2 дня, на третий предприняли еще одну попытку поживиться в обиталище древних. Добравшись до выгоревшей дотла комнаты, мы сунулись в коридор и, несолоно хлебавши, вернулись назад. Упорядоченная структура, перегораживавшая коридор, не сулила ничего хорошего. Как избавиться от нее мы не знали, и проверять на своей шкуре, что за заклинание она несет, не стали. Предприняли только попытку задействовать ее с безопасного расстояния при помощи молнии, ледяной стрелы и огненного шара. Результата это не дало, и напоследок мы проверили уходящий вбок от лестницы коридор. Обнаружив в его конце структуру, подобную уже виденной, развернулись и выбрались из подземелья. «Как думаешь, на сколько монет потянет наша добыча?» — спросил я у девушки, когда мы уселись возле дыры в металлической чаше.
«Под 100 000, наверное, выйдет», — предположила Мэри.
Представив гору золота, которая проплывает мимо моих рук, я вздохнул и спросил: «А портал во сколько оценили?»
«Ты хочешь понять, перекрывает ли наша добыча двукратную стоимость сокровищ из замка древнего мага?» — догадалась о причине моего интереса девушка. «Нет еще. Но стоит ли из-за этого переживать? Еще несколько удачных походов, и ты выполнишь наше соглашение».
К тому же, хотя мы сейчас и трудимся во благо Эллории, нас все равно вознаградят по заслугам».
«Все же на себя работать выгоднее», — вздохнул я. «Не надо надеяться на вознаграждение, и так все твое. Сотню тысяч на двоих разделить, и можно забыть о проблемах с деньгами навсегда».
«Это только так кажется», — улыбнулась Мэри. «Сколько бы ни было денег, их всегда мало. Вон у нас в Сталаре богачи только на украшения для своих пассий чуть не по 1000 в декаду тратят. Так что и 50 тысяч могут за год уйти без проблем».
«Ну, я не такой мод», — усмехнулся я.
«Хотя ты права. Любое количество денег при желании можно растратить. Так что делать будем? Вернемся в Гармин и снарядим отряд, чтобы переправить отсюда золото?»
«Нет», — чуть поразмыслив, сказал я. «Давай доберемся до еще одного места, которое планировали посетить. Тут недалеко осталось».